Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет первая программа из нового цикла «Пасха посреди лета», посвященная 25-й годовщине второго обретения святых мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. В сегодняшней программе вы встретитесь с его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Георгием, митрополитом Нижегородским и Арзамасским. Владыка дает благословение новому циклу радиопередач, рассказывает о юбилейном годе и о тех событиях, которые приурочены к значимой дате. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Иисус, живота, печи, Бог, барабан. Пасха посреди лета. К 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
Дорогие наши слушатели, сегодня в эфире первая программа из нового цикла, посвященного 25-летию со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. И меня любезно принял его Высокопреосвященство, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Сегодняшняя наша передача, я надеюсь, будет благословением Владыки на создание нового цикла, а также мы хотели бы поговорить об этом уникальном событии в истории Новой России. Владыка, 25 лет прошло с тех пор, когда мы узнали, что обретены вторично мощи преподобного Серафима Саровского. Мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям несколькими словами, напомнили им о том периоде, который переживала Россия в те годы, и что было связано с именем преподобного Серафима.
2016 год, дорогие братья и сестры, для нас ознаменован 25-летием со дня прибытия мощей преподобного Серафима на Нижегородскую землю. И сегодня мысленно обращаем свой взор к тому времени и по воспоминаниям многих участников, какой был необычайно большой духовный подъем у многих сотен тысяч, миллионов верующих людей, которые припадали к мощам батюшки Серафима и через это спрашивали благословения на свое духовное возрождение. Сегодня его церемоносные мощи почивают в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, и приезжают сотни тысяч ежегодно людей поклониться этому молитвеннику русской земли, столпу православия. Вот если такие возможны сравнения, то возрождение Даниловского монастыря в Москве в 80-е годы XX века – это образ возрождения Русской Православной Церкви. Второе такое чудо – это, конечно, возрождение Храма Христа Спасителя. В самое тяжелейшее время последней эпохи нашей страны и это образ возрождения страны, образ возрождения России. Так вот, мне видится, что возрождение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря во всей своей красоте и полноте – это образ возрождения русской души. Это образ возрождения в наших душах веры Христовой. Потому что 25 лет назад, как и многие обители, она была в разрушении, небрежении. И казалось, нет никаких человеческих сил ее возродить в том масштабе, в той красоте, какой сегодня перед нашим взором предстает эта обитель. Но все, что невозможно человеку, возможно Богу. И мы видим, как сбывается пророчество батюшки Серафима, как сегодня такое огромное количество людей получает врачевание своих душ, своих сердец, у церебоносных мощей батюшки Серафима. Вообще в этом четвертом уделе Матери Божией кто-то пройдет и по канавке Богородицы помолится и получит благодать Иерусалима, и Афона, и Киева. Духовная жизнь в обители – это самое главное. Сестры обители вместе с Машкой-настоятельницей игуменей Сергией ревностно несут свое служение монашеского делания и исполняют заповеди батюшки Серафима, чтобы из этой обители каждый человек ушел не тощ и не утешен. Поэтому это забота огромная при встрече паломников. И дать кровь, и дать пропитание требует огромных усилий. Стройность богослужения. Само сестричество обители устраивается именно правильно на молитву, на монашеское делание, на духовную жизнь. Это самое важное. И мы счастливы, что в нашем Отечестве есть такие святые уголки, как Дивеево, где мы себя ощущаем наследниками той тысячелетней Святой Руси. И дай Господи нам хоть чуточку быть достойными тех наших предков, которые собирали эту Святую Русь. И действительно, мало, дорогие братья и сестры, быть наследником. Надо вступить в наследство Святой Руси. А это требуется большой внутренней духовной работы, как батюшка Серафим говорил, преображение себя в Духе Святом. И вот когда ты это начинаешь понимать, ощущать, то действительно проходит у тебя и уныние, появляется бодрость духа, несмотря на многие трудности, сложности современной жизни и тех страхований ложных, которые нередко навязываются нам информационным полем или внешним миром, мы видим, что милость Господня с нами. Слава Богу за все, надо сказать, и за скорбь, и за радость. И нас впереди ждет великая радость Пасхи. Поэтому пускай для всех нас, дорогие братья и сестры, образ батюшки Серафима, Дивеева, четвертую дело Матери Божией, богоспасаемых соров, как место подвига батюшки Серафима, будет для нас той путеводной звездой, которая будет нами руководить во все дни нашей жизни, чтобы мы шли навстречу к Господу.
Я бы добавил к вашим словам, что мы ощущаем себя в Дивеево не только наследниками наших предков благочестивых, но и наследниками Царства Небесного. Те, кто побывал там, наверное, подтвердят мои слова. Невольно ты ощущаешь себя воистину на третьем небе, потому что такого чувства не переживаешь, наверное, больше нигде, может быть, только в Сарове. Владыка, вот преподобный Серафим, мы когда говорим эти два слова, вздрагивает сердце каждого русского благочестивого человека. Он стоит как-то особо, даже среди всех святых. В чем, на ваш взгляд, эта его особенность?
Знаете, дорогие радиослушатели, мы счастливые люди, что Господь нам, нашему народу, в каждое свое время посылает особых великих угодников Божьих. Эпоха преподобного Сергия, игумена Радонежского Всероссийского Чудотворца, когда было смутное время, удельные княжества воевали друг с другом, огромная внешняя угроза, мы называем это монголо-татарским игом, и, казалось, нет просвета возрождений. И Господь явил нам Аву Сергия, который сформулировал для всех людей, и для князей, и для простолюдинов, что верою и любовью спасемся, взирая на образ Живоначальной Троицы, и мы будем жить едино во Христе Иисусе Господе нашем. Он призвал, дорогие братья и сестры, не больше и не меньше, как к святости жизни весь народ. И сказал, призыванием благодати Божией спасемся. Ведь это же и произошло. Вот надвигался 20-й трагический век. И Господь нам в утешение послал батюшку Серафима еще в начале 19 века. И ведь при жизни преподобный Серафим не был так известен. Только уже вот в 1903 году, когда вот особо люди стали его воспринимать и почитать, и, конечно, вот это его предсказание, что будет огромная катастрофа, и это сбылось, и все люди еще больше стали к этому внимательно относиться. Потом преподобный Серафим многим являлся при жизни, многим помогал, утешал. И его вот эта вот внутренняя сила, как пламенного Серафима, передается и нам. Поэтому мы счастливы, что Господь нам послал такого угодника Божия, с которым связано такое вот большое духовное возрождение. Но, знаете, как-то не может не совсем правильно преподобного Серафима ставить отдельно как бы от многих других. Ну, давайте посмотрим. В конце 20 века Господь явил нам блаженную матушку Ксению Петербургскую. Сколько людей притекало и притекает. А сегодня блаженная матушка Матрона Московская. И вот это и есть Святая Русь, что мы притекаем к тем или иным угодникам Божьим. И батюшка Серафим вот оказывает такое большое духовное влияние и внутри нашего Отечества, и за ее пределами. Но мы очень счастливые люди. И даже до конца не надо искать ответа на вот это твое ощущение, потому что это какая-то тайна, которую нам не дано познать. А в стремлении познания это какая-то гордыня. Мы понимаем, как данность. Есть вот такой святой Серафим. Действительно, он как Серафим, как ангел Божий, как наш ходатай. нам помогает, нас поддерживает, нас благословляет, нас утешает, но и довольна с тебя.
Владыка, как вчера мы встречались с вами и говорили о торжествах в Сарове, о возрождении храма, который был еще недавно кинотеатром, и видели эту благолепнейшую красоту, созданную практически за немыслимые по человеческим меркам временные отрезки. Ваше благословение собрало и людей, которые помогли тогда обители преподобного Серафима. И сегодня мы знаем, что Саров возрождается. Я читал в интернете о закладке камня в основании уничтоженных соборов в бывшей Саровской пустыне. Что сегодня происходит в Сарове с духовной жизнью и с возрождением этой славной некогда обители?
Но прежде всего, действительно, места, связанные с именем батюшки Серафима, сегодня возрождаются или возрождены. Это, прежде всего, Успенско-Саровская пустынь. Там уже скоро 10 лет будет монашеское братие, подвязается. Она еще не такая многочисленная, как хотелось бы, но по милости Божией там идет молитва. Мы уже возродили не один храм в этой обители. Прежде всего, это возрожден в 2003 году храм батюшки Серафима Саровской пустыни. Это первый храм, который был освящен на земле в честь преподобного Серафима. Это возрожден храм Зосимы и Савати Соловецкого Чудотворца, где молился и служил батюшка Серафим, где ему было явление Спасителя. Это возрождение и Никольского храма, колокольня, и колокольня вся приведена в порядок. Это и возрождение подземной церкви Антония Феодосия Кипеческих Чудотворцев. Это и возрождение храма усекновения главы Иоанна Предтечи. Так что из храмов остается нам возродить центральный Успенский соборный храм и живоносный источник. Продолжается восстановление монашеских келий, территории. И, конечно, для нас очень знаково, что уже начаты работы по воссозданию Успенского Центрального Собора. Это очень трепетно, так необычно и радостно, и такое внутреннее сопричастие к чему-то великому, такому таинственному.
Это тот собор, где почивали мощи преподобного?
Да, это тот собор, где почивали мощи преподобного Серафима до известных трагических дней XX века. Что касается Дивеевской обители, то, по милости Божией, внутри Богородичной канавки удалось уже построить Благовещенский собор по заповеди Царицы Небесной, которую нам озвучил батюшка Серафим. Сейчас потихонечку мы приступаем к внутреннему убранству этого храма. Ну, как нам Господь даст силы, возможности, будем трудиться.
Запланированы какие-то торжества в связи со значимой датой, и что это будут за события?
Ну, прежде всего, конечно, кульминацией, апогеем торжеств будет 1 августа, День памяти преподобного Серафима. Традиционно приезжает большое количество архипастырей, священнослужителей, паломников. Ежегодно, и в том числе в этом году, правительство Нижегородской области и Нижегородской митрополии основывается организационный комитет, который имеет с собой заботу о всех торжествах. Это касается, прежде всего, приезда паломников. Разбивается лагерь палаточный на 5000 мест. Организация движения, питания, встречи, чтобы каждый прибывший мог и получить от священника и таинство исповеди, и причаститься без большой такой суеты. Участвуют в организации подготовки сотни человек духовенства Нижегородской митрополии, множество мирян, волонтеров. Так что это такое большое, огромное событие в нашей жизни. Конечно, параллельно идет большая социальная работа, просветительская. В школах дети пишут сочинения на эту тему. Молодежь осуществляет велопробеги, походы. Мы служим особо в храмах, посвященных батюшке Серафиму, или пределах. Так что такая вот большая работа. Готовятся видеоматериалы по подготовке и проведению этих торжеств. Пишется несколько альбомов, книг по этому поводу. Так что есть такая некоторая большая работа, которая проводится в рамках этих торжеств. Буквально 30 марта мы проводим уже такой в рамках Приволжского федерального округа педагогическую форму под названием «Серафимовский учитель». Его проводит фонд преподобного Серафима совместно с Нижегородской епархией и полномочным представителем президента в нашем Приволжском округе. Съезжается большое количество учителей, воспитателей, которые трудятся на ниве духовного просвещения в школах, библиотеках, домах культуры. Так что с этого такого знакового события мы уже начинаем наш 16-й год в деле просвещения верой Христовой нашей русской земли.
Второе обретение мощей преподобного Серафима состоялось в трудное для России время. Но сегодня то время часто называют вторым крещением Руси, потому что Россия обретала веру, освободилась от оков безбожной власти, и, по сути, это был залог для нового развития духовной жизни. Вот когда сегодня мы вспоминаем преподобного Серафима или даты, связанные с его памятью, часто вспоминается еще один аспект. Преподобный был в некотором смысле пророком, и мы знаем даже пророчества его, очень многие, которые связаны с судьбами России непосредственно. Сегодня сложное время. Говорят о разных страхованиях, о тех или иных вещах негативных, скажем так, и в церковной жизни, и в жизни государства. Владыка, вот вам, как архипастырю, который столько лет проводит непосредственно у Саровских святынь, как вам кажется, какие трудности ждут сегодня Россию, и как в вашей пастырской практике отражаются? Вы общаетесь с народом, со сильными мира сего, с духовенством. Что сегодня переживает Россия, на ваш взгляд, и русский народ? Что стоит отбросить? На что стоит обратить внимание?
Дорогие радиослушатели, когда мы слышим тему предсказания, пророчества, для части людей это звучит как некто рок судьбы. Что вот сказано, так и будет. Ведь на самом деле надо очень внимательно относиться к таким вещам, как предсказания и пророчества. В чем дело? Мы сами вспомним с вами Ниневию, да, и пророка Иону, как пророчество Божие не избылось. Почему? Что Ниневия не погибла? Потому что люди покаялись в грехах. Пророчество – это предостережение, чтобы люди знали, что если будут жить нечестиво, неправедно, то ждет их вот такой бесславный конец. И в этом смысле преподобный Серафим нам как бы предвещал, но в какой-то мере не вняли мы его голосу. И вообще требуется переосмысление или осмысление XIX века, что же мы делали неправильного. Может быть, и в государственной жизни, и в духовной, и в церковной жизни, что привело к катастрофе 1917 года. Мы иногда ищем вот эти проблемы в 3 марте или в Октябрьском перевороте, но это глубокое заблуждение, это же ведь следствие той неправильной жизни многих людей и различных сословий. Как бы стало в какой-то мере забываться имя Христово. И как бы Господь сказал, вот, знаете, дорогие радиослушатели, может быть, должна была остаться вывеска православие, православное, а дух может был уже уйти. И этому есть много таких явлений, которые мы ощущаем неправильных в начале 20 века. И Господь бросил в горнило испытание нашу церковь, наш народ, и сказал, если у вас есть золотники, то этот народ сохранится. Если вы труха, то, значит, зачем жить и существовать? И я глубоко убежден, что мы живем сегодня милостью новомучеников и исповедников российских. Это те золотники, которые выплавились в горниле испытаний, которые Господь дал нам как путь к истоношению 20 века. Вот сегодняшнее время, оно тоже для меня вот такое вот интересное. Но прежде всего я человек такой надежды на будущее, на лучшее, но тоже не надо как бы обольщаться. Вот у нас есть такой духовный кант, где звучат слова. Тут и Москва, то ли Святой Град, то ли окаянный Вавилон. И храмов много, святотворных икон, святых мощей, и безобразия много. Вот кто мы с вами, братья и сестры, о своей жизни? То ли Святой Град, то ли окаянный Вавилон. Вот с одной стороны открываются храмы, возрождаются святые обители. Сегодня можно включить телевизор и посмотреть православные передачи и богослужения. Включить радио, найти передачи православные. Купить газеты, журналы, молитвословы, Библию. Все святоотеческое наследие. Я вспоминаю свои молодые годы, даже семинарские. Молитвослово негде было купить. Это 80-е годы. Библия это было вот как доисторическое ископаемое 2000-летней давности. Их просто не было, и народу негде было почерпнуть. В этом смысле такой был духовный вакуум. Сегодня другая ситуация. И мы видим, сколько благочестивых людей у нас, и православных христиан. Все храмы наши полны. И у нас недостает количества храмов в городах. Нужно еще много созидать. С другой стороны, такое вот усиление неправедной жизни части людей, как разрушение семьи, как при живых родителях дети становятся сиротами, как при живых детях родители сдают дома престарелых. И это же, ну, как бы неправильно мы живем. А что касается вот такое вот искусственное прерывание беременности, грех детоубийства в миллионах штук. Вот и кто мы с вами? Вот часть народа пошла во благочестивой жизни, а часть нас осталась вот жить в том грехе. И вот кто-то опять думает, вот есть пророчество, вот сбудется и так далее. Сбудется благочестиво правильно, если мы будем жить по заповеди преподобного Сергия, который призвал народ к святости жизни. И преподобный Серафим нас к этому призывает. Не какие-то внешние факторы. И нам хочется кого-то осудить со стороны. Я говорю, давайте посмотрим на ваших детей. Благочестивы они или нет? На ваших внуков. Ведь дети – это фотография нашего внутреннего мира. Яблоко от яблони далеко не катится. И дети, наши внуки – это отчет наш пред Господом о пройденной жизни. Не количество акафистов прочитанных, не количество поклонов. Хотя это очень благочестивая традиция, она должна привести нас к праведности жизни. А дети же смотрят на взрослых, как папа с мамой живет, и они так живут. Мы пытаемся там свалить всю вину на телевизор, на школу, на двор. Не надо. Не надо этого делать. Да, это агрессивное средство есть. Мы жили, когда было богоборчество, но это нам никогда не помешало остаться верующими людьми. Родители жили благочестиво, и ты вольно-невольно вот проникаешься, пропитываешься этим духом. Поэтому, братья и сестры, мне хотелось, чтобы мы сделали больше упор и усилий на свою жизнь. Вот на свою жизнь. И Господь будет видеть нашу благочестивую, праведную жизнь и помилует нас. И даст нам благословение. И тихое безмолвное житие. И поживем еще многие годы во всяком благочестии и чистоте. Поэтому усилить молитву и духовную жизнь в своей семье, в своей личной жизни. И нам батюшка Серафим это же заповедовал. Якобы перефразируя его слова, он говорит, не надо других спасать. Спасися сам, и вокруг тебя спасутся многие, вокруг тебя спасутся тысячи. А нам сегодня хочется спасти других, не спасаясь самим. Дать наставление другим, не живя по этим наставлениям. Вот это и евангельские слова Христа. Безумец, вытащи сначала бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вытащишь соринку из глаза брата твоего. И вот мы сейчас, по милости Божией, с вами проходим Великий пост. И вот мне так ложатся на сердце слова молитвы преподобного Ефрема Сирина. Вот, братья и сестры, обратите внимание на эти слова. Они же не говорят нам о строгости поста, о поклонах, о чтении акафистов. Ну, чтобы понимать, мы не отвергаем эти добродетели, но они должны привести нам все эти подвиги к духовному умиротворению, духовному укреплению. Преподобный Ефрем Сирин говорит о таких подвигах, которые по силу и человек, который находится на дре болезни, и немощной, и здоровый, и стар, и млад. Вот только вдумайте эти слова. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие не дашь мне. Посмотрите, как мы унываем, празднословим, осуждаем. Дальше, добродетели. Душа целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви. Даруй мне, рабу твоему. Терпение и любовь, братья и сестры. Вот если мы этим запасемся, и мы будем хоть иметь добродетель с горчичное зерно, все у нас получится. И дальше преподобный говорит. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Вот это, братья и сестры, знаете, действительно, осуждение – это как ржавчина. Почему? В осуждении, знаете, не только в делах, осуждение не только в словах, даже в мыслях разрушает наш внутренний мир. И в сердце уходит благодать. Поэтому способность человека не осуждать, с чего начинается? В хранении в чистоте своего взора и хранении в чистоте своих мыслей. Гоните все хульные мысли и заполняйте их Иисусовой молитвой, Богородичным правилом. Раз в сердце мир, а ты очень почувствуешь, ты мир, тебе благость, тишина, как только поосуждал, мир ушел из твоей души. И там рана, ты начинаешь ее раздирать, она чешется. И обратно умерить свою душу, это не так легко. Поэтому батюшка Серафим нам говорит, стяжи дух мирен. А где мир, там и есть Дух Божий. Так что, действительно, преподобный Серафим нам еще раз, как бы, твоими словами пересказал благодать Святого Евангелия, и мы живем его наследием.
Владыка, имя преподобного стоит в непосредственной близости с нашим последним мучеником, государем-императором Николаем II и его августейшей семьей, которые были прославлены в лике святых в 2000 году во главе сонма новомучеников, о которых вы уже упомянули. И близится еще одна дата. На будущий год мы отмечаем столетие со дня этой безбожной смуты. Вот вы, как архипастырь, как человек, который возглавляет такую крупную епархию, общается, наверное, много с молодежью в том числе. Что вы скажете о почитании государя и в связи с этим о почитании преподобного Серафима? Мы знаем, что преподобный был прославлен отчасти волей государя, несмотря даже на явные противодействия многих, а кроме того, он дал государю некое пророчество о будущем России, наверное. Эти два имени связаны. Что сегодня мы думаем о будущем России в связи с легитимностью власти, например, в связи с самодержавием, которым всегда отличалась Россия?
Вы знаете, мне задают этот вопрос, а как вот бы нам иметь вновь государя, возвратиться к той традиции, к традиции XIX века. Я говорю, братья и сестры, а мы с вами сегодня достойны государя? Ведь не только формально, а мы внутренне созреть к этому. Это должно быть мироощущение, миропонимание. Вот удивительная вещь. Есть такая ошибочная тема, что люди хотят спастись, не потрудившись. Да, нам хочется изменить этот мир к лучшему, не меняясь самими к лучшему. Вот если мы сами изменимся и преобразимся в Духе Святом, и Господь даст нам внутреннее устроение и внешнее устроение. А если мы не будем готовы к этому? Вот мы с вами уже говорили о воспитании своих детей, внуков, благочестии, праведности жизни, чтобы наши дети, создав семью, она у них не разрушалась. Чтобы наши внуки жили в благочестии, и когда у них родятся дети, чтобы они их не бросили, не променяли счастье своей семьи на бутылку водки, на кабацкий чат, на всякие отдыхи и поездки. Тщательное соблюдение христианских, евангельских законов – это залог успеха. Почему? Самое главное условие нашего с вами успеха в жизни, дорогие братья и сестры, это дать место промыслу Божию в своей жизни, чтобы Господь промышлял о нас. Но мы должны дать Богу это место в своей жизни, благочестивой жизни. Человек должен иметь способность призвать благословение Божие на свою главу. А если люди сквернословят, злословят, лицемерят, лукавят, живут неправедно. Какой промысел Божий? Только будет попущение Божие. Какое благословение Господне? Вот действительно, читая особенно наследие старца Силуана Афонского, вот он ему четко объясняет и говорит, как бы вторит батюшке Серафиму, что от каждого из нас с вами зависит вся судьба нашего Отечества. От каждого человека. Не только от внешних обстоятельств. Поэтому, вспоминая сегодня вот это столетней давности события, прежде всего, сначала канонизации великих святых батюшки Серафима, потом трагический 17-й год, дьявол нас поймал. Знаете, на чем? Мы как бы себе сказали, будем жить без помазанника Божия, будем счастливы быть и успешны. Это вспомните историю грехопадения – когда Господь сказал людям, вот вам древо познания добра и зла, не вкушайте. Если вкусите до времени, станете смертными. А чтобы жили вечно, вам древо жизни, кушайте этих плодов. И обратите внимание, человек между жизнью и смертью, там в раю, выбрал смерть. Человек не поверил Богу, а доверился дьяволу. Но ты же свободен выбирать. У нас с вами есть два качества, которые нет никакого в другом тварном и живом мире. Это свобода выбора и сила воли. Мы свободны выбирать. И вот в 17-м году мы свободно выбрали то, что выбрали. И сегодня прошло время, действительно происходит осознание вот этого безумия. Но вот когда мы очень сильно упражняемся в осуждении этого времени тех людей, без изменения самими сегодня, это не принесет нам какой-то большой пользы. Мы должны увидеть как урок, как научение, как не надо делать, как не наступать вновь на эти грабли. И согласитесь, среди нас с вами, в которой мы живем, есть разное понимание этого времени. У людей не сформировалось еще в России у нас общее национальное самосознание о тех событиях. Хорошо ли это, плохо, другой вопрос. Но это так. И надо находить формат мира и согласия на наших традиционных ценностях веры православной и с терпением и молитвой нести тяготы друг друга. И тогда Господь даст нам силы идти дальше по жизни.
Дорогой Владыка, я благодарю вас за то время, которое вы потратили на наше интервью, и прошу благословения на создание цикла передач в этой рубрике, потому что именно это мы все ощущаем и переживаем как непосредственный знак к тому, чтобы начать наше дело. Сегодня оно делается крайне малым коллективом, с очень ограниченными силами. И тем не менее мы все искренне желаем, чтобы наши скромные плоды были принесены по назначению, и народ, который воспримет это, воспринял с пользой, чтобы была польза духовная.
Призываем Божие благословение на всех дружеников и слушателей радио «Радонеж», чтобы Господь и в трудах радио «Радонеж» своей благодатью всяко немощное вручевал и всяко скудевающее восполнил. А всех вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, желаем ангел-хранителя, молитвенного представителя Царицы Небесной и заступничества батюшки Серафима. А всех вас прошу помолиться и за меня грешного, и за всю нашу Нижегородскую землю, чтобы мы с усердием, ревностью, кротостью, смирением и впредь продолжали свое служение.
Вы слушали передачу из цикла «Пасха посреди лета» к 25-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В эфире радиостанция «Радонеж».
Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. У микрофона народный артист России Виктор Андреевич Никитин. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском, в беседе его о цели христианской жизни симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым. Из рукописных воспоминаний Мотовилова. За месяц до высочайшего повеления об ускорении производящегося в Святейшем Синоде дела о прославлении святого угодника Божия Серафима Саровского, Господь привел меня опять в Саров и Дивеев. Из трех современниц отца Серафима, которых я встретил в первую свою поездку, я застал в живых одну только Елену Ивановну Мотовилову. Вскоре после моего отъезда, в 1900 году, отошла в селение праведных мать Ермония. На Пасху, 2 года спустя, за ней ушла и мать Еванфия. Сильно за эти годы сдалась Елена Ивановна. Согнулся стан, стали меркнуть еще так недавно светлые и проницательные очи. Серафиму не нужно уже земных свидетелей его праведности. Он зовет их к себе в места вечного покаяния, видеть и разделять с ним его славу, ту нетленную и вечно неувядающую славу, которую Господь от века уготовал всем любящим Его. Иде же лица святых, Господи, и праведницы сияют, яко светило. Но свежесть ума и памяти не покинула еще родной старушки. Прошлое живет и расцветает в ее воспоминаниях, и время не имеет власти над ними. По просьбе моей и с разрешения игумении Елена Ивановна дала мне целый короб бумаг, оставшихся после покойного ее мужа Николая Александровича. Всякий, кто интересовался житием отца Серафима, должен знать это имя, которое так тесно связано с именем батюшки и устроенной им Дивеевской женской обители. Непонятым жил этот человек, неоцененным и умер. Но был он при жизни служкой Серафимовым, как он сам любил называть себя. Таким и после смерти остался. В бумагах его довелось мне найти такое сокровище, которое по справедливости может быть названо величайшим свидетельством веры. Этой драгоценностью, сохранением всей своеобразности слога 40-х годов, минувшего столетия, на котором она написана, я и желаю поделиться с православным читателем. «Однажды, — пишет в своих записках Мотовилов, — это было в Саровской пустыне, вскоре после исцеления моего, в начале зимы 1831 года, во вторник конца ноября, я стоял во время вечерней в теплом соборе живоносного источника, на обыкновенном, как и потом всегда бывало, месте моем, прямо против чудотворной иконы Божией Матери. Тут подошла ко мне одна из сестер мельничной общины Дивеевской. При Дивеевской общине в начале ее существования отец Серафим велел устроить ветряную мельницу, чтобы сестры при бедности своей могли бы кормиться от своих трудов. от этой мельницы получила название «Мельничной», та часть обители, в которую, по завету старца, должны были приниматься одни лишь девицы. О названии и существовании этой общины, отдельной от другой церковной, тоже Дивеевской общины, я не имел тогда еще никакого понятия. Эта сестра сказала мне: «Ты, что ли, хроменький барин, которого исцелил вот недавно наш батюшка, отец Серафим?» Я отвечал, что это именно я и есть. «Ну так», — сказала она, — «иди к батюшке, он велел позвать тебя к себе. Он теперь в келье своей, в монастыре, и сказал, что будет ждать тебя». Люди, хоть раз при жизни великого старца Серафима, бывшие в Саровской пустыне, и хоть только слышавшие о нем, могут постигнуть вполне, какую неизъяснимую радостью наполнилась душа моя при этом нечаянном зове его. Оставив слушание божественной службы, я немедленно побежал к нему в келью его. Батюшка отец Серафим встретил меня в самих дверях сеней своих и сказал мне: «Я ждал ваше боголюбие. И вот только немного повремените, пока я поговорю с сиротами моими. Я имею много и с вами побеседовать. Садитесь вот здесь». При этих словах он указал мне на лесенку с приступками, сделанную, вероятно, для закрывания труб печных, и поставленную против печки его, устьем в сени, как и во всех двойных кельях саровских устроенной. Я сел было на нижнюю ступеньку, но он сказал мне: «Нет, повыше сядьте». Я пересел на вторую, но он сказал мне: «Нет, ваше боголюбие, на самую верхнюю ступеньку садиться извольте». И, усадив меня, прибавил: «Ну, вот сидите же тут и подождите, когда я, побеседовав с сиротами моими, выйду к вам». Батюшка вел к себе в келью двух сестер, из коих одна была девица из дворян, сестра нижегородского помещика Мантурова, Елена Васильевна, как о том мне, на мой спрос, сказали оставшиеся со мной в сенцах сестры. Долго я сидел в ожидании, когда и для меня отворит двери великий старец. Думаю, сидел я так часа два. Вышел ко мне из другой, ближайшей ко входу в сени сей кельи, келейник отца Серафима Павел, и, несмотря на отговоры мои, убедил меня посетить его келью и стал мне делать разные наставления к жизни духовной, в самом же деле имевшей целью по наущению вражьему ослабить мою любовь и веру в заслуги перед Богом великого старца Серафима. Мне стало грустно, и я со скорбью сказал ему: «Глуп я был, отец Павел, что, послушавшись убеждений ваших, вошел к вам в келью. Отец игумен Нифонт, великий раб Божий, но и тут, в Саровскую пустынь, я не для него приезжал и приезжаю, хотя и весьма много его уважаю за его святыню, но лишь для одного только батюшки отца Серафима, о коем думаю, что и в древности мало было таких святых угодников Божиих, одаренных силою Ильиною и Моисеевою. Вы же кто такие, что навязываетесь ко мне с вашими наставлениями, тогда, как догадываюсь я, вы и пути-то Божьего порядочно сами не знаете. Простите меня. Я сожалею, что послушал вас и зашел к вам в келью». С тем и вышел я от него и сел опять на верхнюю ступеньку лесенки в сенцах батюшкиной кельи. Потом я слышал от того же отца Павла, что батюшка грозно за это ему выговаривал, говоря ему: «Не твое дело беседовать с теми, которые у Богого Серафима слова жаждут и к нему приезжают Саров. И я сам, убогий, не свое им говорю, но что Господь изволил мне открыть для назидания. Не мешайся ни в свои дела. Себя самого знай, а учить никого никогда не смей. Не дал Бог тебе этого дара. Ведь он подается не даром людям, а за заслуги их перед Господом Богом нашим и по особенной Его милости и божественному о людях смотрению и святому промыслу Его. Вписываю я это сюда для памяти и назидания дорожащих и малую речью, и едва заметную чертою характера великого старца Серафима. Когда же около 2 часов побеседовал старец со своими сиротами, тогда дверь отворилась, и батюшка, отец Серафим, проводив сестер, сказал мне: «Долго задержал я вас, ваше боголюбие, не взыщите. Вот сиротки мои нуждались во многом, так я убогий и утешил их. Пожалуйте в келью». В келье этой своей монастырской он пробеседовал со мною о разных предметах, относившихся до спасения души и до жизни мирской, и велел мне с отцом Гурием, саровским гостинником, на другой день после ранней обедни ехать к нему в ближнюю пустыньку. Целую ночь проговорили мы с отцом Гурием про отца Серафима. Целую ночь, почти не спавши от радости, и на другой день отправились мы к батюшке отцу Серафиму в его ближнюю пустыньку, даже ничего не пивши и ничего не закусивши. И целый день до поздней ночи не пивши, не евши, пробыли у дверей этой ближней его пустыньки. Тысячи народа приходили к великому старцу, и все отходили, не получив его благословения, а, постояв немного в его сенцах, возвращались вспять. Человек 7 или 8 остались с нами ждать конца этого дня и выхода из пустыньки батюшки отца Серафима. В том числе, как сейчас помню, была жена балахнинского казначея из уездного города Нижегородской губернии Балахны и какая-то странница, все хлопотавшая об открытии святых мощей Пафнутия, кажется, в Балахне нетленно почивающего. Они решились с нами дождаться отворения дверей великого старца. Наконец и они смутились духом, и даже сам отец Гурий, вечеру уже позднему наставшу, очень смутился и сказал мне: «Уж темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик-кучер есть, вероятно, хочет. Да как бы, если позже поедем, и звери на нас не напали бы». Но я сказал: «Нет, батюшка отец Гурий, поезжайте вы один назад, если боитесь чего. А меня пусть хотя и звери растерзают здесь, а я не отойду от двери батюшки отца Серафима. Хоть бы мне и голодную смертью при них пришлось умереть, я все-таки стану ждать его, покуда отворит он мне двери святой своей кельи». И батюшка отец Серафим, весьма немного погодя, действительно отворил двери своей кельи и, обращаясь ко мне, сказал: «Ваше боголюбие, я вас звал, но не взыщите, что я не отворял целый день. Ныне среда, и я безмолвствую. А вот завтра милости просим. Я рад буду душевно с вами побеседовать. Но уже не так рано извольте жаловать ко мне, а то, не кушавши целый день, вы изнемогли вельми. А так, после поздней обедни, да подкрепивши себя довольно пищей, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. Теперь грядите и подкрепитесь пищей, вы изнемогли. И стал нас, начиная с меня, благословлять, и сказал отцу Гурию: «Так, друг, так-то радость моя. Завтра с господином-то пожалуйте ко мне на ближайшую мою пажненку. Там меня обрящите. А теперь грядите с миром. До свидания, ваше боголюбие». С этими словами батюшка опять затворился. Никакое слово не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем. Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец досподобился, однако же, не только узреть лицо отца Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешила меня. Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием не изобразимый. И несмотря на то, что я целый день не пил, не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, хотя, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божия, слова мои и покажутся преувеличенными, и рассказ чересчур восторженным. Но уверяю совестью православно-христианскую, что нет здесь преувеличения, а все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем. Но кто даст мне глагол, могущий хоть мало, хоть отчасти выразить, что восчувствовала душа моя на следующий день?
Продолжение чтения страниц повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» прозвучит через неделю в это же время.